Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в программе «Недельная глава», глава Пинхас. Это продолжение предыдущей главы. Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Ведущий Моше Адмони и Гилад Шадмон. Краткое содержание. Творец сообщает через Моше о заключении союза мира с Пинхасом за то, что отвратил он гнев мой от народа и искупил вину сынов Израиля, и будет он ему союзом вечного священнослужения. Следуя повелению выступить против мидьянитян и разгромить их из-за тех козней, которые те замышляли, Израиль готовится к войне. По указанию Творца производится исчисление народа, разделение земли в наследие по семействам. Дочери Цлофхада, не получившие наследного надела из-за того, что у отца их не было сыновей, предстают перед Моше и всем обществом с требованием не исключать имя отца их из среды братьев. И Моше представляет их дело Творцу, и на дело их отца переводится им. Выполняя повеление Творца, Моше восходит на гору Аварим, чтобы осмотреть землю Израиля, в которую он не войдет, и затем назначает Йошуа бен Нуна своим преемником. Затем подробно описывается, как совершать храмовые приношения ежедневные, субботние и праздничные. Рав Лайтман, эта глава является продолжением главы Балак. Мы говорили о внутреннем процессе. Что стоит здесь?
Прежде всего, это очень большая глава, и в Зоре по своей силе она очень особая. И здесь рассказывается, по сути дела, о человеке, который находится в пути, исправляя свою природу. И это является нашей целью здесь, в этой жизни. Создал злое начало, то есть... В чем заключается это злое начало? Что оно собой представляет, это змей? Как оно выглядит? И человек должен раскрыть его, это зло в себе. То есть злое начало, желание, по отношению к чему оно плохое. И я сейчас чувствую зло во всем, что препятствует мне прийти к каким-то целям, которые кажутся мне важными. И, по всей видимости, Тора не подразумевает это. И если говорится о постижении мира истины, высшего мира, постижении Творца, что является определением науки Каббала, методика раскрытия Творца человеку, человек, находящийся в этом мире, поэтому получается, что зло — это препятствует нам раскрыть это в пути. И поэтому зло раскрывается в более точном виде, в отличном. И чем больше я продвигаюсь, раскрывается это зло во мне, мои свойства, противоположные Творцу. И они являются злом. Почему? Потому что существует закон в природе. И также в этом мире, не только в духовном, что приближение происходит по подобию свойств. Насколько я подобен тебе, у нас есть внутренняя близость. Мы понимаем друг друга, ощущаем друг друга. Мы можем поговорить друг с другом о ком-то третьем. Так люди близкие по духу, по природе, по культуре, образованию. И поэтому мы сейчас раскрываем, как связь между нами соединяет нас. Техника, технология, торговля, интернет, всевозможные коммуникации, средства связи. Вдруг мир становится единым. Ты видишь, почти по всему миру все те же вещи. Люди живут почти что в том же стиле. Я по тому, что, чем я занимаюсь, я езжу очень много по нашим группам по всему миру. И я не видел тогда такой разницы 30 лет назад. Сегодня почти что та же еда, те же привычки, даже в семьях. Какая-то южноамериканская семья, которая живет в каком-то маленьком городке в Чили, и... Семья в Европе или в Японии даже возьмите. Почти что нет никакой разницы. То есть мир становится глобальным, круглым, и поэтому мы все можем говорить об общем желании и об общей цели. И на самом деле мы находимся в состоянии общего кризиса, и мы должны тогда найти, что это за зло, которое мешает нам прийти к хорошей жизни. Сегодня оно раскрывается как зло глобальное, и поэтому называется глобальный кризис. А его исправление является нашей целью. То есть как мы наше желание, которое является плохим, злом, которое препятствует нам достичь хорошей, возвышенной, самой хорошей цели, которая на самом деле даст нам самую хорошую жизнь, и преобразовать зло в добро, чтобы злое желание стало добрым. То есть желание остается тем же. Только зло поменять на добро — это то, что нам необходимо. И здесь нам необходимо только это изменение. Нам необходима Тора. То есть Тора является средством для изменения нашего желания с плохого на хорошее. Создал злое начало, создал и Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику. Что возвращает к источнику? Злое начало возвращает к хорошему. Почему возвращает? Потому что в самом начале, на самом деле, где было хорошее начало, доброе начало, а затем это упало, разбилось в соответствии с рассказом о древе познания и стало злым началом. И мы здесь должны, люди, которые относятся к этой системе, которая называется человечеством, которая испортилась, вернуть эти вещи к хорошему.
Здесь маленький отрывок из трудов Рабаша, который говорит именно об этом. Это статья, что означает? Тот, у кого нет сыновей в духовной работе. Если дело касается собственной выгоды, то все прилагают самые большие старания ради достижения полного совершенства. Однако работа ради Творца ощущается как работа низменная, и для этого необходим свет Торы. То есть перед изучением Торы человек должен требовать от Торы дать ему такое свечение, чтобы он мог работать ради Творца.
То есть нам здесь нужна дополнительная сила, которая в нас совершенно не существует. Злое начало в человеке, плохое с самого рождения его. Это означает, что все мы такие плохие, и ни в ком из нас изначально нет ничего хорошего. Злое, совершенно злое начало. И если мы только получаем какое-то пробуждение, чтобы достичь чего-то, находящегося выше этой жизни, когда мы начинаем задавать вопрос, каков источник жизни, каков смысл жизни, для чего мы живем, и я не хочу просто так жить для маленьких наслаждений нашего мира, а затем быть похороненным вместе с ними. Я хочу достичь чего-то более возвышенного, высокого, вечного. Я не хочу быть связанным со временем, со всем происходящим здесь, на этом несчастном земном шаре, который существует какое-то определенное время, а затем нет. И когда человек начинает задавать себе такие вопросы, тогда приходит к нему пробуждение прийти к хорошему началу, к доброму началу. И для этого людям необходимо Тора, средство, то, что называется Торой учением, истины. И это является светом, возвращающим человека к источнику. И тогда она возвращает его к хорошим, правильным вещам. То есть Тора поднимает его тогда, когда он изучает ее в особом виде, в группе, по определенной методике, которая называется методикой Каббалы. Он исправляет свою природу и приходит к свойству отдачи и любви, что является свойством Творца. И тогда мы в таком виде приходим к уподоблению свойств с высшей силой, и тогда она раскрывается в нас, именно в нас. Поэтому называется Боре Творец. Боуре, приди и увидь, когда ты достигаешь новых свойств, ты раскрываешь в себе, как эта сила облачается в тебя. И это называется, что ты приходишь к слиянию с Ним, когда вы соединены просто вместе. И так человек раскрывает Творца в себе, исправляя доброе, злое начало на доброе в работе, которая называется наукой Каббала. И здесь мы видим, что в этой работе у нас есть много помощников, то есть больших праведников, великих каббалистов всех поколений, которые всегда находились с нами вместе. И наши желания находятся в той же системе. не важно, что мы этих тел не видим сегодня, когда мы видим все только своими глазами. Но все мы находимся в той же системе, которая связывает нас вместе. И тогда те же самые праотцы, о которых говорится, и все праведники до сегодняшнего дня находятся в той же системе в своих исправленных желаниях. И они связывают все системы, которые называются общей душой вместе. И они дают свет жизни в эту систему, которая протекает через нее, настоящую жизнь. И поэтому эти великие праведники могут исправить очень много вещей. Скажем, пример с Пинхасом. Что с ним происходит? Он как будто бы нейтрализовал, отвратил гнев Творца против народа, и поэтому пришел к признанию, что он на самом деле праведник поколения, он равен всему поколению. И по своей силе он равен всему поколению, и поэтому он стал коэном. И то, что мы находимся в своем злом начале, он может исправить, он может произвести связь. То есть не для нас он может это сделать, не за нас, но может произвести связь с духовной системой, чтобы мы правильно ею воспользовались, исправили себя и тоже вошли внутрь этой системы вечной. И это то, что сделал Пинхас. И это особая душа в общей системе. И поэтому и мы изучаем эту главу, его работу здесь, которую он проводит. И праведник поколения имеет значимость как все поколение, и поэтому он производит работу с Творцом.
Вы говорили о связи душ, и Зор очень красиво говорит об этом. Здесь Пинхас, в главе Пинхас, статья «Вино доставит радость сердцу человека», 73-й пункт. «В час, когда возревновал Пинхас о Святом Союзе, он вошел посреди всего общества и поднял на копье прелюбодействующих на глазах у всего Израиля. Но когда он увидел пришедшие к нему большим сборищем колена Шимона, отлетела от страха душа Пинхаса, и тогда две души, которые были наги без своего исправления, души Надава и Авиу, приблизились к душе Пинхаса и соединились с ней вместе. И затем уже вернулась к нему душа его, соединившись с духом, включавшим в себя два духа, которые поддерживали его, и тогда он удостоился места Надава и Авиу, став коэном, чего не был достоин до этого».
Коэн — это ступень. В нашем мире все переходит по наследству, а в духовном это понятие ступеней. Исраэль, Леви, Коэн, народы мира. Мы можем находиться на самой низкой ступени, и тоже, если находится, принадлежит лестнице ступени, это уже выше человека в этом мире. Мы должны понять, что грешники в Торе — это очень высокий уровень людей, в которых раскрывается злое начало, соответствующее доброй силе, которая есть в них, поскольку дают всегда одно в соответствии другому. В человеке это раскрывается, чтобы была у него сила противостоять этому. И поэтому мы начинаем подниматься со ступеней, когда мы представляем собой очень маленьких грешников. И чем больше мы поднимаемся и приближаемся к более высоким исправлениям, тогда каждый, кто больше своего товарища и злое начало в нем больше, мы становимся большими грешниками, еще большими праведниками, еще большими грешниками и праведниками еще больше. И так мы все время переходим из одного состояния в другое. И поэтому Израиль в пустыне, вся Тора рассказывает нам все время о нарушении, прощениях, исправлениях, и снова нарушение прощения, исправления. И так мы все время продвигаемся. И здесь понятие ступеней. На какой ступени, когда я исправил свое зло и превратил его в добро, я уже называюсь Исраэль, то есть направленный прямо к Творцу. Если направлен к Творцу, уже можно говорить о следующей ступени, о ступени бины. На какой ступени я называюсь Леви, Левитом? То есть плохая ступень намного больше по сравнению с большей хорошей ступенью. И тогда я поднимаюсь на ступень левитов, а затем коэнов, как говорится о Пинхасе. И зло в нас очень большое. Принято считать, что у коэнов есть очень жесткий, трудный характер. И тогда работа уже коэна и главный коэн. И это относится к каждому в работе. Поэтому каждый достигает ступени Моше, самой высокой ступени. И поэтому в духовном это не приходит по наследству. Это понятие ступеней, и каждый должен прийти к этому.
А что с дочерьми Целофхада? Мы впервые тут упоминаются.
Да, есть в главе такое, что нужно произвести исчисление народа Израиля и всех колен. Это тоже понятие расчета, которое мы должны сделать, прежде чем мы выходим на войну, прежде чем производим какое-то действие. Как мы изучаем, что есть начало, середина и конец в общей душе, рож-тох-сов, так называемые. Так же, как и в нашем теле, рож-голова, затем само тело, называемое гуф, а затем уже окончание, называемое сов. И также в нашей душе есть структура, которая тоже поделена на рож-тох-сов и рож-голова. Это, как мы понимаем, является частью, которая производит расчет, производит исчисление. После исчисления делит и видит, с чем она может работать, а с чем нет ради отдачи. Потому что вся сила души — это произвести действие по отдаче, подобное Творцу. Тем самым она приближается и уподобляет себя Творцу. И поэтому всегда, когда необходимо проделать такие большие действия, в особенности, когда мы раскрываем большое в нас злое начало и должны произвести какие-то большие расчеты, мы должны сделать то, что называется дать себе душевный самоотчет. Что значит душевный самоотчет? Это когда есть маленькая душа, самый маленький свет, который может находиться во мне, но в соответствии с этим я произвожу расчет. И тогда вследствие этого я прихожу к большим исправлениям. И я исправляю свое кли, желание таким образом, что есть в нем уже свет Руах, Нешама, Хая и Хида, и есть пять цветов, пять соответствующих им сосудах килим, и я тогда наполняю свою душу ощущением Творца, ощущением духовного, и становлюсь человеком Творца, то, что называется. И поэтому эти расчеты приходят к человеку, в силах которого есть возможность выстроить экран, произвести сокращение на свои желания, отразить в отраженном свете все свои намерения и отдавать, как Творец дает ему. То есть, когда я прихожу с Творцом к таким же условиям, которые Он предоставляет мне, Он раскрывается. И здесь понятие расчета. И всегда эти расчеты человек производится в соответствии с указанием Творца. И поэтому здесь тоже было указание Творца, и они, сыновья Израиля, каждый человек так называется. Всегда вся Тора говорит об одном человеке. Все, что там говорится, как неживой уровень, так растительный, животный и человеческий, все находятся во мне. Это называется, что вся Тора относится к одному человеку. Или также сказано, что человек — это малый мир. Что все написанное в Торе говорится обо мне. Что то, что я должен пройти и выполнить все, о чем говорит Тора. Я не должен с этим относиться к другим, но к своим личным исправлениям. В отношении, конечно же, и в связи с другими, возлюби ближнего как себе, но именно вот эти действия. И понятие мужчин и женщин, то, о чем ты спрашиваешь. Есть у нас отрывок об этом?
Именно об этом я не нашел, но здесь вопрос совершенно простой. Дочери Целофхада не получили наследного надела, они пришли с претензией, с жалобой.
Потому что у их отца не было сыновей, а остались только дочери. И тогда они приходят с претензией, как может быть, что это наследственная линия семьи должна исчезнуть из народа Израиля. Мы здесь получаем пример, что называется, мужчиной и женщиной в Торе. Еще раз, это не относится к полу, к телу, это относится к уровню. В духовном все является состояниями. Один раз я представляю собой свойства женщины, другой раз мужчины, иногда я Коэн, Исраэль, Леви, народы мира. Еще раз все это проходит во мне, пока я все свойства в себе не понимаю на самую высокую ступень. И то же самое здесь. Что говорят эти дочери Цлофхада? Они говорят, что такое отец, который умер, это предыдущая ступень, которая исчезла. Но мы сами находимся в таких силах. Дочерьми называется желание получать. Женщина — это желание получать. Мы способны в нашем желании продолжить его ступень и даже подняться выше него. То есть есть здесь желание получать, которое встает к возрождению и понимать, что может продолжать продвигаться на следующую ступень. Поэтому мы видим, что это на самом деле то, что происходит, и они продолжают. Продолжают уже не как женщина, а как мужчины, и поэтому называются мужчинами. То есть различие между женщиной и мужчиной, это, как сказано, у женщины мнение их слабо. То есть нет у них сил на уровне женщины. Когда я нахожусь на таком уровне, у меня нет сил. Мои силы слабы. И ослабла их сила, как у женщин. Потому что некива женщина — это некив, отсутствие. То есть пустоту, которую я не могу сам наполнить. И на каждой новой ступени главное раскрыть — это отсутствие, хисарон. И поэтому на каждой ступени раскрывается это отсутствие, потребность, ступень женщины, нуквы. И на этой ступени, и тогда, когда мы работаем дальше, мы приходим к сокращению, экрану, отраженному свету, и приходим к ступени гевер, мужчина, то есть преодоление желания, которое называется женщина. Когда я преодолеваю это желание, я хочу то желание, которое было во мне как отсутствие, а до этого еще это было злым началом. Я работал с ним, я сделал из него то, что называется женщину, достойную. Это является желанием, потребностью. Что я могу с этим сделать? Зло я уже оставил. Я уже не хочу в этом желании работать во благо себе, во зло ближнему, использовать ближнего и мир. Я уже не хочу. Я остаюсь нейтральным. Я ничего не хочу. Есть во мне потребность. Я не знаю, что с ней делать. Я не способен с ней действовать в виде святости, то есть ради отдачи, возлюби ближнего как себя. Я не способен. И тогда я называюсь женщиной. И тогда мне необходим мужчина. Сила преодоления. Сила преодоления происходит с помощью сокращения. Когда я сокращаю свое желание, с этих пор и далее навсегда. Я никогда не буду пользоваться им эгоистически, а затем экран. Экраном называется покрытие. Когда я покрываю это желание таким образом, что вместо этого желания я могу вместо отсутствия сделать выделение, выступ своего рода. Когда я могу давать от себя, изливать все свои силы, давая вперед во благо ближнего. Это называется мужчина. Преодоление. Итак, мужской и женской силами, с которыми я работаю, я прихожу к действию отдачи. И тогда я раскрываю высшую силу Творца в соответствии с тем, насколько я произвел в себе это преодоление, и тогда это называется моей мерой соединения с Творцом, мерой раскрытия Творца во мне. И где раскрывается Творец? Именно в женщине. Он раскрывает это отсутствие. И что у меня от этого получается? Я порождаю следующую ступень. В этом все понятие нового порождения.
Это очень интересно, ведь это Цлофхад, это известная история. То есть он-то как раз, кажется, не преодолел. Так как же дочери вдруг... У дочерей вроде бы нет силы это исправить.
Они не могут еще исправить.
Но как же они могут исправить?
Нет, но сама готовность во мне... Это является... Прежде всего, происходит раскрытие зла в самом действии. Но, правильно, дочери его не могут исправить себя, потому что продолжить поколение без мужчины они не могут, им нужен мужчина, преодоление, но она готова на это. Это то, что здесь происходит.
Говорит ли это о том, что, скажем, в нашем мире мы видим образы, мужчин и женщин? Это соответствует ли это духовному корню? Соответствует их подготовке к духовной жизни, их самой? Понятно, что духовная жизнь одинакова, но подготовка разная, так или нет?
Конечно же, все-таки мы видим, что если в природе этого мира мы находимся в соответствии с высшими корнями, это не настолько разделено, как в духовном, с одной стороны, поскольку здесь это происходит по форме обратного конуса. Насколько мы продвигаемся в духовном и входим в духовное, различия между нами растут. Злое начало, доброе начало, отсутствие, наполнение, они большие. Но в нашем мире мы все-таки нуждаемся. Это называется «воспитывая отрока по пути его». Нам нужно воспитывать женщину как женщину, а мужчину как мужчину в определенных вещах. Конечно же, в этой жизни, в нашем мире, в определенных рамках, то, что называется домочадцы. А в духовном есть подготовка в мягком возрасте, в младшем возрасте особое воспитание, если они различаются по природе. А в духовном, если они воспитываются, то разница между ними, наоборот, уменьшается. И нет разницы между мужчинами и женщинами, поскольку в духовном нет понятия, и возраст этого мира ничего не определяет. И поэтому мы видим, что у нас были пророчицы, были женщины, которые достигали духовного уровня большего, чем все мужчины в этом мире. И мужчины тоже находились в духовном постижении, но эти особые женщины были выше их. Когда сказано было Аврааму, послушай, что говорит тебе Сара, это же не просто так написано. То есть там восполнение ступени в таком виде, что не способен сделать сам Авраам. То есть тот Авраам, который в человеке, ему необходима эта вторая часть.
Очень интересно, как это реализуется в системе воспитания нашей. Обычная ситуация. Сегодня большинство учительниц, это учительницы в младших и средних школах, и классы смешанные, мальчики и девочки. И вот интересно спросить, как, что бы вы изменили, чтобы действительно перейти к правильному воспитанию?
Я бы разделил без всякого сомнения, без всякой связи с религией.
Мальчиков и девочек.
Да, между мальчиками и девочками.
Эта идея принимается в мире?
Да, именно я хочу сказать, что с помощью последних исследований, то, что мы называли, мы хорошо узнали все это, что с нами сделали в нашем воспитании современном. И снова мы сегодня возвращаемся к воспитанию, когда мы разделяем мальчиков и девочек, и мы видим, насколько они тогда развиваются лучше. У них не возникают различные инстинкты и помехи. Есть у них лучшее восприятие. Мы должны даже передачу, канал новый, интегральный, разделить таким образом, чтобы было отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. И это только для того, чтобы подготовить их как людей, готовых к новому миру. То, что сегодня раскрывается необходимость этого в сегодняшнем кризисе. Но если мы все входим в духовное постижение, поскольку то, что говорят каббалисты, наше поколение становится уже как поколение Машеха, затем они уже сами между собой начинают сближаться по пониманию, знанию, по природе, поскольку они поднимаются над своей материальной, земной природой, животной. И тогда уже там нет различий, там уже человек оценит по его духовному постижению. Однажды мужчина, другой раз женщина, гоэн, народы мира и так далее.
Тогда появляется вопрос. учительница в классе, что она передает, как она девочек готовит, что она в них готовит?
Но в нашем образовании есть много изменений. Мы передаем им интегральное воспитание, теперь игры, мероприятия, тренинг, объяснения должны быть в соответствии с маленькой женщиной и маленьким мужчиной в этом мире. Какие примеры я даю, и какие игры даю детям? Мячи, машинки, то, что подходит мальчику, а что я даю девочке, то, что близко ей. И порядок, каким образом они соединяются, насколько девочки могут соединиться между собой, и насколько мальчики. Мы ведь проводим с ними семинары, игры по объединению. И девочкам ты должен это передать в более мягкой форме, считая с природой маленькой женщины по сравнению с мальчиками. Там напрямую они соединяются, играются между собой. Там немного по-другому это происходит. Но главное — это отделить их друг от друга, поскольку начиная уже с четырех, с третьего, четвертого класса, уже им возраст начинает мешать.
Да, начинают обращать внимание друг на друга.
И я не знаю, с какого возраста сегодня это, но в соответствии с исследованием мы видим, что это начинается с более раннего возраста. И мы должны их освободить от этого, освободить их голову, дать возможность проявить себя и не смешивать между ними.
Да, но люди говорят, вы же тогда не готовите их к современному миру. Масса интеракций между мужчинами и женщинами, а вы их обучаете отдельно.
Они будут знать, как с этим справиться, и еще раз говорю, они воспримут большее количество материала и станут свободнее. Они знают, как справиться потом, не волнуйся за них. Я знаю, что у других народов, они говорят, которые пришли к более свободному воспитанию, сейчас говорят, что нужно прийти к воспитанию разделенному опять.
Вот очень интересно, если взглянуть на это, как Моше уже отметил, большая часть преподавателей, большая часть людей в воспитании женщины.
Это очень плохо.
Как вы видите воспитание нового поколения?
Я не думаю, что это правильно.
Как образ мужчины...
Даже с детского сада, начиная, я бы все-таки, как воспитатель, есть, может быть, нянечка, есть еще кто-то, в зависимости от с какого возраста. Если это с 3-4-5-летнего возраста, важно, чтобы была также и женщина, поскольку она видит вещи, которые мужчина не видит. Поэтому хорошо, чтобы была и воспитательная женщина. Я имею в виду мальчиков. У девочек это понятно. Ребенку нужен образ, пример. Мы изучаем, мы учимся от окружения. А окружение для него — это дети, с которыми он находится. Но эти дети организованы мужчиной, и он должен следить за этим. И ребенок должен получать примеры от мужчины, а не от женщины. И сегодня есть много очень препятствий в человеческом обществе вообще, поскольку мы воспитывали женщинами. Мы, мальчики, мужчины, нам необходим мужчина. В любом месте, я даже помню, моя учительница по музыке, я учился в музыкальной школе еще по вечерам, и там была учительница, пожилая, требовательная. Но сегодня, когда уже прошло 60 лет с того времени, я могу сказать, какие воздействия были, какие влияния она оказала на меня, и ты не можешь освободиться от этого. И вообще со всеми учительницами, которые воспитывали меня. Это просто высечено уже в человеке. Он не может избавиться от этого. И когда я вижу сегодняшние исследования в последнее время, это пробуждает во мне надежду, что мир поймет, что на самом деле необходимо относиться к маленькому ребенку как к человеку и видеть тот образ, кто его воспитывает, что именно к нему он захочет прийти. И если это будет самая успешная, удачливая женщина, добивающаяся успехов, это не принесет ему пользы, ему нужен мужчина. И я не знаю, какие проблемы, которые существуют сегодня во всевозможных отношениях между полами, мы раскрываем как следствие того, что было именно такое воспитание.
Мы все время говорим о том, как создать группу, групповую атмосферу во всей системе воспитания и взрослых, и юношества. Как вот создать эту атмосферу групповую у ребят и у девочек в мужских и женских группах?
Мы говорим о мужчинах-женщинах или мальчиках-девочках?
Мы говорим о юношестве. Есть группа девушек, группа юношей.
Да, и там, и здесь ты даешь тоже направление. Если мы говорим об интегральном воспитании, и те, и другие должны прийти к состоянию, когда они связываются со всем человечеством, связаны с каждым человеком, когда они хорошо относятся ко всем. Не осуди о другом, пока не достигнешь его места. Возлюби ближнего как себя. По крайней мере, не делай зла другому. Не делай другому того, что ненавистно тебе. То, что ненавистно тебе. И мы видим и то, и другое. Но в таком виде, как женщина, это может сделать и выполнить. И также все заповеди запретительные. Не делай другому то, что ненавистно тебе. И исполнительные заповеди «возлюби ближнего как себя». То есть наше исправление делится на два. И все это по отношению к ближнему. И все они, эти желания, ты не можешь справиться с ними. Они настолько трудные, ты должен закрыть их и не позволять им действовать до конца исправления. Там этот ангел смерти станет святым ангелом. Но пока что закрой свои эти желания. Это называется «не делай товарищу своему того, что ненавистно тебе». А следующее желание — это уже «возлюби ближнего как себя», когда ты способен направить их на любовь. Но еще раз, и те, и другие исправляются до совершенной полной ступени. От заблуждений, от злодеяния к заблуждениям, от заблуждениям к достоинствам. И какие рассказы любви, какие упражнения, чтобы они проходили по отношению к теме любви. Что ты сделаешь из них какую-то смешанную группу и начнешь реализовывать эти вещи. В каком виде? Это совершенно различный подход в двух случаях. И необходимо, чтобы мы освободили голову от всех лишних расчетов. Они сами говорят так. Когда я говорю с мальчиками и девочками, они говорят: «Да, конечно же, мы бы хотели находиться вместе, посидеть, поговорить, каждый, но во время учебы». Это дает очень большое воздействие, очень хорошие результаты. Это видно на оценках, на продвижении ребенка. Они, потому что не сосредотачиваются на другом поле, а на учебном материале.
У девочек, почти неважно в каком возрасте, стиль объединения иной, чем у мальчиков, в каком бы то ни было возрасте.
2-3 максимум.
А ребята группой. И вот как это происходит, объединение в группу? Какой эгоизм тут раскрывается?
Ты видишь, насколько это трудно именно там? Ты можешь сказать: девочки, это мягкий материал, они такие приятные. Посмотри, характер женщины, он очень твердый по отношению к тому, чтобы объединиться по сравнению с мужчиной. Но есть вещи, которые противоположны, это понятно. И мы должны с самого младшего возраста начинать показывать им, насколько объединение полезно, эффективно, насколько каждый с помощью этого развивается, насколько благодаря этому объединению они могут найти решение всевозможных проблем, даже по математике, физике, по всевозможным предметам, по художественной литературе. Решайте это все вместе. Нет отметок. Отметка только для всей группы.
Ну, вот если мне удается преодолеть этот жесткий характер, как это у женщины выражается, у девочки, у учительницы?
Так же, как у мужчины, только внешнее выражение немного отличное. И мужчина желает во благо себе, так и женщина желает во благо себе. Но мужчина хочет во благо себе стать сильнее других, а женщина хочет тоже сильнее. Но в каком виде? Это совершенно иначе проявляется. Мужчина хочет быть сильнее, а женщина требует внимания. В этом различие. Скажем, к примеру, но не говорится о мужчине и женщине. Говорится о девочках и мальчиках. Но в духовном это уже выражается в других видах. Здесь у нас есть экран, вся толща желания и отраженный свет. И когда мы говорим об объединении и подготовке себя к тому, чтобы стать семьей, потому что в интегральном воспитании мы говорим много, поскольку семья является основой всего человечества, и мы хотим, чтобы они узнали, как соединиться между собой. И это является основной работой, и поэтому трудно нам передать им эти основы, если они не будут разделены между собой.
Мы уже очень близки к завершению нашей передачи о этой главе. Это было очень увлекательно, и здесь отрывок.
Я все-таки хотел сказать вместо отрывка, который ты хотел прочитать, что Моше Рабейну, который поднимается на гору Аварим и делает большое исправление, осматривая землю Израиля, это своего рода благословение, это уже направление, по которому он посылает их дальше вместе с Йошуа бен Нуном. Это следующая ступень после Моше и Йошуа. И также, поскольку он служил ему, помогал ему, не учился у него, а то, что называется, изливал ему свое желание. Когда Моше уже производит исправление в видении, его ступень уже не может войти в землю из Израиля. Он производит исправление, но мы придем к ним с Божьей помощью быстро.
И, видимо, в завершении, как подвести итог этой статьи недельной?
Тут говорится, что все ступени находятся в каждом из нас, но человек, который изменяется и улучшает свое злое начало и переводит его в форму доброго начала, он проходит все ступени. И все мы должны достичь ступени Моше. И здесь все в пути, и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины, и праведники, и грешники, и Израиль, и народы мира, в каждом человеке они находятся. И каждый, все эти начала, все эти наши свойства мы должны привести к уровню главного коэна в нашем состоянии, которое называется храмом, при условии, которое называется Йом-Кипур. И там у нас произойдет слияние с Творцом, и вследствие этого мир придет к покою.
Мы на этом завершаем главу Пинхас. Это продолжение главы Балак. И на этой оптимистичной ноте спасибо, рав доктор Михаил Лайтман.
Всем хорошей субботы.
Всем хорошей субботы. Всего хорошего, дорогие зрители. До следующей встречи. Недельная глава с участием рава Михаила Лайтмана.